Отец наш Небесный, благодарим Тебя за любовь Твою, за союз, который Ты заключил с нами, за Спасителя Иисуса Христа, Сына Твоего, которого Ты послал в мир ради нас, возложил на Него все наши грехи, и Он понес их ради нас на крест. За это мы славим Тебя и благодарим Тебя. И в это утро, когда мы будем открывать Слово Твое, прошу Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым говорил нам через Слово Твое, чтобы оно впало в сердца наши на землю, на почву, которую Ты приготовил, чтобы принять это Слово, и чтобы оно тогда могло принести для славы Твоей много и много плода. Благослови тех, которые не могут с нами сегодня быть, особенно больных наших, предаем руки Твои, просим, чтобы Ты их ободрил кругом Слова Твое, чтобы, не зная, что тут народ Твой собирается, вспоминает их молитвах, также приносит престолу Твоей благодати. Просим Тебя за наших слушателей, которые присоединяются к нам, чтобы Ты также благословил их, когда они будут также присоединяться к Слову Твоему вместе с нами, изучать его. Это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. Еще раз приветствую всех, которые пришел сегодня, братья и сестры. Мир вам и наших слушателей приветствую. Мы находимся в 11 главе послания к Римлянам, 26-27 стих. То, что мы начали в прошлое воскресенье, сегодня продлим, я хотел бы назвать нашу беседу «Спасение Израиля». Давайте прочитаем опять эти тексты. Начнем с 25 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо я не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников», то есть войдет в число церкви, тела Господня спасенных. И 26 стих. «Итак, в то время, тогда весь Израиль спасется, как написано, приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда я сниму с них грехи их». Мы начали прошлый день Господень этот текст рассматривать. И мы видим, что Бог имеет свой божественный план. Бог имеет свое намерение для своего избранного народа Израиля. И несмотря на неверность Израиля, несмотря на отвержение, на то, что Израиль отвернулся от Господа, как нация, как страна, Бог все-таки тот завет, то обещание, те обетования, которые весь Старый Завет переполненными, Господь исполняет Слово Свое. Потому что Бог вечный, Бог неизменный, Слово Его не меняется, Бог не живет в времени, так как мы, а Бог живет в вечности. У Него не было начала, у Него нету конца. Хотя Израиль, когда мы на него даже сегодня смотрим, он переносит то, что здесь в 25 стихе апостол Павел называет ожесточение, которое переводится с греческого языка слепота. Глаза их не закрыты. Или то, что в 17, 19, 21, 22 стихе здесь, в этой главе апостол Павел называет ветви отломанные. Вот эта слепота или сухие эти ветви, которые отпали от ствола, это описывает нам до сегодняшнего дня состояние духовное, состояние Израиля. Но воля Божия, намерение Божие, план Божий, чтобы один день, как здесь наш текст говорит, весь Израиль, который будет в то время жить, и мы должны определить, о ком здесь речь идет, мы проверим эти тексты, и мы увидим, в тот день Господь спасет весь остаток этого народа, который в то время будет жить. И этот народ с Господом, когда он вернется на землю, его второе пришествие на землю, войдет и будет царствовать с Господом тысячи лет. Это будет то обетование, те обещания, которые Господь обещал еще в Старом Завете. Это царствование земное Иисуса Христа – это то, о чем мы читаем в 20 главе книги Откровения, когда в первых 6 стихов там 5 раз повторяет, что этот период времени будет продолжаться 1000 лет, когда Господь будет сидеть на престоле Давидова. То, что Господь еще в Старом Завете Давиду обещал. И центр царства Иисуса Христа будет в столице Израиля. Какой город является столицей Израиля? Иерусалим. Когда приедет от Сиона Избавитель. Запомните это выражение от Сиона, потому что мы обратим внимание немножко позже на это выражение. Возвращаясь в Старый Завет, если вы помните, прошло 40 лет, Израиль пробыл в пустыне 40 лет, Господь их вел через его избранного раба Моисея, и уже в конце жизни Моисея, уже перед тем, как Израиль должен войти в обетованную землю, Моисей собирает народ. Когда мы читаем книгу Второзакония, Моисей напоминает им и вспоминает им, как Господь чудесно их вел в течение 40 лет, несмотря на то, что они переживали наказание от Господа, каждый день вымирало и умирало много количества людей, которые в непослушании 40 лет до этого не хотели вступить в землю обетованную. Но несмотря на это, новое поколение, новую группу людей Господь подвел к реке и готовит их переступить реку. И Моисей им напоминает милость Господню, напоминает им закон Господень, но самое главное, напоминает им, что завет, который Господь с ними заключил, Господь его будет продолжать выполнять, если они будут послушны закону Господнему. Мы называем этот закон зависимый от послушания народа. И если народ будет непослушный закону Господню и будет поклоняться идолам, Господь обещает наказывать народ этот, точно так, как любящий отец наставляет, дисциплинирует и наказывает своих детей, которых он любит. И, к сожалению, в истории Израиля мы видим, что это действительно сбылось. Несмотря на то, что Господь даровал им эту землю, даровал им победу, даровал им все необходимое для жизни, все благословения, молоко, мед, которое текло в этой земле, материальное благословение, духовное благословение, которое Господь им даровал, они постоянно отступали от Господа. Господь их постоянно наставлял, приводил. Много раз он их рассеивал и собирал опять. Предавал их в руки филистимлян или других врагов. Потом, когда они каялись, он их опять собирал. Последнее такое наказание было, когда он их отправил в плен, в Вавилон. Потом он их опять собрал. Но после вавилонской времени, когда они были в плену, когда они возвратились с тех пор и до сегодняшнего дня, 2011 год, Израиль никогда больше не имел царя, который сидел на престоле Давидов. Но когда придет Избавитель от Сиона, вот этот Иисус Христос, когда Он сядет опять на престол, обещанный Давида, это будет обещание выполнять Господь. И тысячи лет будет продолжаться это царство Его. Иисус Христос в свое время, в конце своего служения, когда мы приходим к 23 и 24 главы Евангелия от Луки, Евангелие Марка, конец, Евангелие Матфея, мы видим, что Иисус Христос, видя и зная, что Израиль отвергает Его, последние дни, сегодня мы празднуем тот день, когда Иисус въехал в Иерусалим, и когда Он еще несколько дней учил народ в храме, и когда Он произнес перед смертью Свои страшные слова: «Вы меня больше не увидите, до каких пор?» Евангелие Матфея, 23 глава, 38 стих. «До тех пор, пока вы скажете: благословенный грядущий во имя Господня». Вы скажете: да, они это говорили. Народ кричал эти выражения. Но обратите внимание, что это была 21 глава Евангелия от Матфея, а в 23 главе
Это уже спустя несколько дней Господь этот текст им говорит. О чем здесь Господь говорит? Это он цитирует 117-й псалом по-русски, когда там говорится за второе пришествие Иисуса Христа. Когда Господь даст им новое сердце, способное воспринимать Его слова, закон Его, новое плотяное сердце. Когда Господь отнимет от них, уберет от них каменное сердце. Когда они Его примут, когда они увидят того, кого они распяли, пронзили, тогда они действительно искренне будут ожидать Господа и скажут: блаженный грядущий во имя Господня. И тогда они Его примут, и тогда Он воцарится, и тогда Он будет называть их моим народом, и они будут называть Его моим Богом. Но это все в будущности. И Господь произрек это страшное предсказание, пророчество: вы меня больше не увидите. И это выражение, это не только говорится за физические глаза их, не они не увидят Его. Хотя в одном смысле, да, когда они Его отвергли, Он воскрес, вознесся на небо, Он вернется, они Его увидят. Но здесь духовно говорит. И до сегодняшнего дня большинство народа отвергает Господа и духовно не желает Его видеть. Дальше 24 глава, там 2 стих, помните Евангелие от Матфея, ученики Господу показывают, насколько прекрасный храм, насколько дом Господень прекрасный. И Господь как реагирует на это? Он говорит слезами: не останется здесь ни одного камня, камня на камне. Когда строились, как кирпичи наши в нашем здании, каждый камень стоял на основании. Но было все разрушено. Иерусалим был разрушен. Страна была рассеяна по всем концам земли. И мы прошлое воскресенье читали много-много текстов, где Господь обещал, что когда-то со всех краев земли Он опять соберет свой народ. И народ, который почти 2000 лет был в рассеянии, был как бы мертвый в 1948 году при наших глазах Господь сделал чудо и воскресил этот народ, как мы читали текст 37 глава пророка Иезекииля. Господь спрашивает пророка, могут ли эти мертвые сухие кости жить? И пророк что говорит? Господи, ты знаешь. И при нем эти кости оживают. Это иллюстрация, это картина, то, что Господь обещает, Он воскресил этот народ, сейчас они уже в своей стране, Господь оканчивает период церкви, скоро войдет полное число верующих в церковь, Господь восхитит церковь свою, и тогда будет опять выполнять свои намерения своим народом. Чтобы это все произошло, чтобы мы дошли до этого момента, этого дня здесь, 26 стих, который еще впереди. Чтобы мы дошли до того дня, когда Господь спасет всех оставшихся в живых из этого народа, очистит их от грехов своих, отвратит их от нечестия ихнего, заключит с ними новый завет. Чтобы дойти до того периода времени, этот народ, который был в рассеянии, который не существовал как земля, как народ, который не имел свою страну, свою территорию, свою землю, ради этого Господь должен был их опять собрать в свою землю, Палестину. Чтобы сбылось то, что мы в 9 главе пророка Даниила читаем. 70-я седмина, 7 дней. Последние, которые принадлежат истории Израиля. Мы уже говорили на эту тему, я говорил, и брат Мартынчук говорил, когда мы проходили книгу Даниила, что Израилю назначено 70 седмин, то есть 490 лет. И от начала, когда началось считать этот срок, прошло 483 года, 69 седмин. И Мессия был отрезан, другими словами, убит. Остается для истории Израиля одна седьмина. 70-е. Это то, о чем пророк Даниил и почти вся книга Откровения учит нас, начиная от 6 до 19 главы. Вот это период, когда Антихрист будет царствовать на земле, это 70-е седьмина или последние 7 лет истории Израиля. И они начнутся после восхищения церкви, когда Антихрист заключит с этим народом завет, обещает им предохранять их от всех народов, которые хотят уничтожить его. Матфея 24-25 глава, когда Господь описывал для своих учеников вот это время, период этой великой скорби. Чтобы это все произошло, сначала должно было исполниться слово Господня, когда Он сказал, что камня на камне здесь не останется. Когда мы читаем послание Римлянам, и апостол Павел это написал приблизительно в 56 году нашей эры. Это было каких-то 25 лет после распятия и воскресения, и вознесения Иисуса Христа. И в этот день, когда апостол Павел написал это послание, и когда церковь в городе Риме читала это послание, еще в этот момент народ существовал. Храм еще существовал, жертвоприношения до сих пор продолжались, они продолжались до 70-го года нашей эры, когда римский генерал Тит, армии окружили Иерусалим и уничтожили это все. То, что вы видите, даже когда апостол Павел писал этот текст, этот стих 26 и 27, это было еще исторически говоря в будущности. И оно сбылось, и народ был рассеян. И сейчас мы видим все те тексты, которые мы читали в прошлый раз, где Господь обещал собрать свой народ с четырех концов земли, и это случается. Так что сейчас мы живем в такое время, что в любой момент, даже сегодня, может войти в церковь последний верующий человек, который Господь избрал быть частью невесты для своего Сына возлюбленного Иисуса Христа, часть церкви. Ничего не остается, исторически или пророчески говоря, чтобы не случилось сегодня, сейчас, во время нашего служения, восхищения церкви, и чтобы Господь начал все сыны свои обетования выполнять. И вот этот текст, 26-27 стих, апостол Павел цитирует из Старого Завета, как написано. Так? Вы замечаете здесь 26 стих? Апостол Павел это не выдумывает. Давайте откроем 59 главу пророка Иеремии. Мы сегодня будем много текстов читать. Если имеете бумажку, записать все эти тексты дома, будете перечитывать или возьмете кассету, я надеюсь, будете переслушивать и перечитывать эти стихи, но 59 глава, особенно 21 стих пророка Исаия. Это апостол Павел цитирует этот стих, который пророк Исаия под вдохновением Духа Святого написал. И вот, завет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои. Это Бог говорит пророку. Говорит, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь. 20 стих, предыдущий стих, посмотрите. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». Это один из многих текстов, которые мы будем читать, которые говорят нам о том будущем, прочески говоря, историческом дне, когда Господь, пророк Иль, говорит, «Излиет на дом Израилевый Дух Свой Святой». То, что мы видели и читаем в Деянии апостола в день Пятидесятницы, когда Господь Духа Святого послал для Церкви Своей. Тот день будет незначительный по сравнению с тем днем, когда Господь излет на дом Израилевый Дух Свой Святой, когда войдет тогда и спасется весь остаток этого народа. Итак, Обратите внимание на это выражение «весь Израиль». Весь это говорится за полноту, за полное количество какого-то определенной группы людей или вещей, или стран, или обетований, или благословений. Весь, все, полная чаша, мы говорим, правда? Я посмотрел статистику на этой неделе. Это довольно современная статистика. Сколько живет в мире людей, которые считают себя евреями? Как вы знаете, они имеют свои специфические стандарты, кто является евреем или нет, но точно даже не знает, но между 13 и 14 миллион людей живут в мире, которые еврейского происхождения или считают себя евреями. 80% из них, около 10 миллиона, живут в Израиле и в Америке. В Израиле около 5 миллионов людей, и в Америке около 5 миллионов людей. Еще 1 миллион живет в 10 странах. И потом есть многие страны, где есть по 500, по 1000 и так далее. Но если считать те, которые живут в Америке, в Израиле еще 10 стран, это 11 миллионов людей. Плюс еще те, которые рассеяны. Чудо, что Бог за эти 60 лет собрал в Израиль около 5 миллионов людей своего народа. И Господь продолжает их собирать, правда? Но почему я эту статистику хотел вам дать? В 1990 году в России жило 1,5 миллиона евреев. На сегодняшний день 200 тысяч. Большинство из них переехали в Израиль, в Тель-Авив и в Лос-Анджелес. Другая статистика сделала обзор или анализ, если еврейский народ обращается к Богу. Я не говорю уверовать в том смысле, как мы понимаем для спасения. Но, в общем говоря, этот весь народ, они отвергли не только Иисуса Христа как Спасителя, как Мессию, но отвергли Бога. И самые безбожники часто бывают люди с этого происхождения. Но интересная статистика нашла, что вера в Бога, в общем таком выражении, если их спрашивать, каждый год процент еврейского народа, который начинает верить, что существует Бог, поднимается почти каждый год на 1%. И с прошлого года 65% евреев, не имея значения, если они принадлежат ортодоксам или самым либеральным группам, они верят, что существует Бог. Еще более удивительно является факт, что почти все евреи верят, что есть загробная жизнь и что будет награда или наказание за их земную жизнь. Третье, и это должно тревожить верующих людей, либеральных, которые большинство людей сегодня не считает и отвергает богодохновенность Библии. Это те, которые называют себя именем Христа, большинство пасторов, большинство церквей, большинство деноминаций в мире отвергает богодохновенность Библии. Почти 100% евреев верят, что Тора, другими словами, закон Господень является богодохновенным. Другими словами, они его получили от Бога. Апостол Павел здесь в 9 главе, помните, говорится, у них закон, у них обетование Господне. Господь делает, начинает работать в сердцах тех людей, которых Он избрал, спасти в этот день, о котором апостол Павел говорит. И еще более интересное, почти все евреи догматически верят, что они являются членами избранного народа. Удивительно, правда? Мы, когда думаем о них, то мы считаем, что это потерянные заблудшие люди. Да, они Господа не знают, но Господь в их сердцах делает работу. Почему эта статистика важная? Потому что эта статистика, мы прочитаем тексты, которые касаются вот этого вот выражения «весь Израиль». Богословы, они не согласны, большинство богословов, есть два течения о этом выражении. Мы понимаем, я поступаю во всем послании этом, и во всей Библии мы понимаем, что Бог спасает тех людей, которых Он избрал спасти, и приводит их к себе. Мы только что пели «Блажен союз», который Господь заключил с нашим духом, правда? Большинство мы понимаем, что спасение приходит тем людям, которые лично, индивидуально принимают Господа. Верою, покаянием вступает в завет с Господом. И это выражение «весь Израиль» никогда ни в Библии, ни в истории не было, чтобы Господь действительно спас весь народ в одно время, в один день, и сделал с ними, заключил завет. Правда? Потому большинство богословов считает, что это выражение «весь Израиль» относится только к той группе, которые принадлежат к церкви. Но если мы так понимаем, то мы искажаем значение этого текста. И мы искажаем пророчество, которое Бог через Духа Святого дал Исаии. И мы искажаем то, что апостол Павел под вдохновением Духа Святого объясняет нам эту тайну из Старого Завета. Давайте более внимательно посмотрим, что этот текст говорит. Бог всегда имел остаток, маленький, из всех народов, которые принадлежали Ему. Даже из израильского народа. И даже в наше время, даже в нашей церкви мы имеем остаток тех, которые пришли и познали Господа из этого народа. Так что это выражение, если Бог спасет всех, которые являются остатком, потому что церковь и верующие из всего населения вселенной, это только маленькая частица из 6 миллиардов людей, которые живут на земле, правда? Так что весь это слово, выражение, оно не может относиться к остатку. А это буквально говорит, если мы смотрим на оригинальный текст, за какую-то группу людей, которые когда-то будут жить, которые полностью Бог их как группу спасет. И это будет чудо, если Господь, один Он только может спасти личного грешника или всю страну и привести ее в общение с Собою. Когда мы смотрим на этот текст, не слишком углубляться, но посмотрите на перспектив Исаии с грамматической точки зрения. Когда мы читали текст, то откуда придет и когда придет Избавитель из Сиона? Сион, помните, это говорит нам город, столица Израиля, Иерусалим. И также Сион говорит нам за страну Израиля или за народ Израиля. Но Исаия, он смотрит наперед. Он говорит, придет. Правда? С точки зрения апостола Павла или тех людей, которые жили, когда Христос родился и жил на земле 33 года, и служил 3 года, и распят был, и воскрес, и вознесся. С их него перспектива. Мессия, Господь, Искупитель пришел или не пришел? Да, Он уже пришел. Значит, пророк, он смотрел наперед, и с его точки зрения это могло быть или первое, или второе пришествие Иисуса Христа. Для старозаветных верующих это была тайна, скрыта. Теперь она открывается через апостола Павла. С точки зрения, с перспектива апостола Павла, этот стих, эти два стиха, 26-27, оно в будущности Или оно уже случилось на кресте, когда Господь своего народа снял нечестие и простил им грехи. С точки зрения апостола Павла, оно еще в будущности, не так ли? Так что апостол Павел дает нам понятие того текста в пророка Исаии 59 главе. Во-вторых, помните, когда Иисус Христос родился и пришли мудрецы с востока в Иерусалим, взбуражили весь Иерусалим, Ирод собирает книжников, священников и спрашивает, откуда должен прийти Искупитель или Мессия или Царь? С Иерусалима? Нет. Они тут же открывают свои скрижали, тут же открывает пророка Михея и говорит, откуда вам придет и где родится Мессия? В Вифлееме. Видите, какое дополнение мы видим из Священного Писания. Этот Искупитель, он не придет как новорожденный младенец, чтобы умереть за народ свой, а он уже придет как царь, который придет спасти и физически, и духовно свой народ, заключить с ними завет и вступить, и воцариться на престоле Давидова и царствовать. Так что Исаия, когда смотрит, он смотрит наперед. Евреи, когда они понимали текст пророка Исаия, они понимали, их понятие этого текста было, что Искупитель придет и избавит их от рабства Римской империи. И когда это не случилось, они отвергли Иисуса Христа, не так ли? Они не искали духовного Мессию, они искали, ожидали буквально Мессию, который спасет их от врагов ихних. И когда мы читаем книгу Откровения, когда мы читаем Старый Завет Даниила и многие пророки, особенно пророк Захария, мы видим, что Иерусалим в конце периода, когда Антихрист будет царствовать, весь мир соберется, все армии мира соберутся, 19 глава книги Откровения, чтобы раз и навсегда уничтожить Иерусалим, Израиль, и смыть его, и убрать его, стереть с лица земли. И в тот момент пророк Захария говорит, стопы, ноги Иисуса Христа сойдут с неба, и ноги его коснутся горы Елеонской, с которой он вознесся, и тогда он будет воевать за свой народ и победить всех врагов. И тогда он будет судить народы. И тогда начнется его тысячелетнее царство. И это будет тот момент, когда они увидят его грядущего, вот эта вот группа людей, и они увидят, кого они пронзили. И не будут рыдать и каяться, и верой его принимать. И Господь, когда вернется на землю, он назовет их своим народом, и они назовут его своим Господом. Но это мы еще дальше немножко поговорим. Апостол Павел пишет эти тексты, и он видит, что уже прошло 20-25 лет. Народ не только не принял Мессию, но вся эта глава 11, о чем нам говорит? Она говорит, что народ не только не принял его, но они ослепли тем пророчеством, которое они в своих руках держали. 9, 10, 11 глава апостол Павел открывает нам тайну, что Бог через эту слепоту своего народа призывает нас, которые когда-то были далеки от Него, и созидает из нас новое тело, новая организация или организм, церковь из евреев, из язычников. С нашей перспективы уже прошло почти уже 21 столетие с тех пор, как апостол Павел написал этот стих. Исторически говоря, когда-нибудь, когда вы читаете историю, видели ли мы, чтобы Бог собрал свой народ, свою землю, чтобы Господь сражался против всего мира, против них, чтобы Господь обратил весь народ, духовно говоря, и спас их? Нет, даже с нашего перспектива, это еще не случилось. Значит, оно еще должно случиться. Давайте посмотрим на некоторые тексты, которые открывают нам эту тайну, как Бог это сделает. Весь народ спасется, когда придет от Сиона Избавитель. Он отвратит нечестие от их. И вот завет, это не от них, Господь говорит, оно от меня. Завет. Что такое завет? Это договор. Иногда договор есть двухсторонний, когда две партии вступают в завет друг с другом. Например, брак – это завет между двумя личностями, правда? Но завет, который Господь заключает своим народом, помните первый старозаветный завет? Он был основан на послушании народа. Здесь Господь говорит, я это сделаю, и это будет независимо от вас. То, что я намерен сделать, то я сделаю. Когда мы читаем пророчество, пускай это будет книга Откровения, пускай это будет книга Даниила, пускай это будут другие все пророки, Иеремии или Иезекииль, когда мы читали прошлое воскресенье, как эти мертвые кости все оживут, когда мы читаем пророка Захария, пророка Иеиля, все почти пророки хронологически открывают нам будущность, пророчество. Если вы начнете читать книгу Откровения, все, что случается, случается хронологически. Каждая печать, вторая идет после первой, третья после второй, и так далее. Пророк Иезекииль, после того, как народ восстанавливается, мы читали 37 главу. Читайте дальше, 38, 39 главу. Вы увидите страшное гонение против Израиля, которое параллельно описывается нам в книге Откровения. Когда мы читаем 40 главу пророка Иезекииля, пророка Исаии, 31 главу пророка Иеремии, мы видим, что то пробуждение, которое Бог обещает сделать в будущности, оно все параллельно идет одно за другим, как ступеньки. Почему я это говорю? Потому что это очень важно нам видеть, особенно как мы будем сейчас смотреть на пророка Захарии. Но мы должны, во-первых, отметить также то, что Господь говорил нам, 24 и 5 главе Евангелия от Матфея, в 13 главе Евангелия от Марка. Надеюсь, вы дома это все будете прочитывать, эти главы, и 21 главу Евангелия от Луки. Там параллельно с книгой Откровения и старым заветными пророками Господь описывает вот этот семилетний период времени, когда будет на всей земле царствовать Антихрист, который будет гнать всех тех, которые не будут поклоняться его идолу, который он поставит в святое святых, в храме, который будет отстроен опять в то время. Когда мы читаем 40 главу пророка Иезекииля, мы видим, что там существует опять храм. Сейчас храма нету в Израиле. Вы, если читаете новости, вы видите, что готовится. Народ готовится строить храм. Когда-то он будет отстроен, и там будут жертвоприношения. И те люди, которые будут отвергать Антихриста, которые в книге Откровения мы читаем, не примут знак его, печать его на руке своей или на лбу своем, тех он будет гнать. И кто будут те люди, которые не будут поклоняться этому идолу или повиновении выполнять то, что Антихрист требует? Это будут только те, которые истинно, действительно увидят того, кого они пронзили. Не только евреи, множество, большое количество людей, мы читаем книги Откровения, из язычников тоже придут к знанию Господа. Вспомните, когда мы когда-то читали книгу Откровения, и брат также эти тексты читал. Сначала в 6 главе книги Откровения мы видим, что дано было всаднику на лошади идти и умерщвлять 4-ю часть населения земли. Помните? Дальше мы читаем остаток, потом еще истребляется 1/3 часть населения земли. Больше половины, 2/3 населения земли уничтожается за этот семилетний период времени Антихриста. Израильский народ не избежит этого преследования или этого гнева, ярости Божией, который будет выливаться на землю в то время, на всех тех, которые делают грех. И мы читаем в 8 стихе, 13 главе пророка Захария, что народ Господень, израильский народ, Господь говорит, 2/3 этого народа будут уничтожены, будут убиты. Из 12-13 миллион, сколько это? 7-8 приблизительно миллион. Но дальше, читайте там, начиная с 9 стиха, 13 глава пророк Захария, почитайте это дома, написано, что третью часть я их очищу, как очищается серебро. Как испытывается золото, я их испытываю, буду испытывать, и я их спасу. Вот то пророчество, это параллельно то, что Господь здесь через пророка, апостола Павла открывает нам, что вот эта третья часть, сколько это? Это может быть 5, может быть 4 миллиона людей, мы не знаем точно эту цифру. Но большой остаток этого народа, который будет жить в тот день, Господь их чудесно, это чудо Его, Он их спасет и приведет в один день познание Себя. И они, это те, о которых Господь говорит, когда Он придет на землю, Он разделит народы земли на две группы. Это те, которых Он называет овцами. 12 глава пророка Захария, у нас время кончается, я не имею времени читать эти все тексты, но первые 9 стихов описывают вот эту последнюю войну, когда все армии всего мира окружат Иерусалим. И это параллельно то, что написано в 19 главе книги Откровения. Говорится, тогда Господь защитит и будет воевать за свой народ и уничтожит все врагов их. Второй псалом, помните, говорит, почему восстали против помазанника Господнего, правда? Народы. И там дальше говорится, он их поразит, правда? Жезлом железным, правда? Это говорится за вот эту войну, где Господь будет сражаться со всеми армиями мира. Когда народ соберется против Израиля, Господь с небес будет сходить. Это самое первое, я хочу, чтобы вы дома, когда прочитали 12, 13, 14 главу пророка Захарии. Первое мы видим, 12 глава, первые 9 стихов, Господь воюет за свой народ, буквально в физическом смысле Он возвращается на землю, когда Его ноги станут на гору Елеонскую, Он победит Антихриста. Когда мы читаем 19 главу Откровения, Он брошен, помните, в бездну. Сатана скован, брошен в бездну. Дальше, втрое. Интересно, там еще 8 стих, обратите внимание, запишите пророка Захарии, говорит, в тот день самый младший, самый слабый будет как Давид. Но сколько слабый был Давид, когда он восстал против Голиафа? Маленький, может быть, слабенький мальчик, правда, но Господь дал ему силу победить этого врага. Самый слабый в тот день, когда Господь будет сражаться за свой народ, Господь усилит их, даст им победу над Антихристом и над всеми армиями всего мира. Второе мы видим, начиная с 10 стиха, 12 глава пророка Захария, что это будет тот момент, когда они окружены, когда у них нету надежды, когда они, смотря на все на окружающие армии, они только будут видеть своих врагов. Нет надежды. В тот момент они поднимут свои глаза на небо, и они увидят грядущего Иисуса Христа, кого они распяли, пронзили. Правда? Когда мы читаем Евангелие Матфея, 24 главу, там извиняюсь, это Евангелие от Луки, Господь говорит, когда вы это увидите, сбывается. Возвысите ваши головы, к небу, ибо оттуда грядет ваше искупление. Это не нам, верующим, это не церкви написано, это написано тому народу, который будет окружен в тот момент. И кажется, будет абсолютно конец их истории. Нет уже никакой надежды. Они не только духовно будут видеть его, кого они пронзили, но они увидят, что он грядет, чтобы физически спасти. А это тогда сбудется то, что евреи в дни Иисуса Христа ожидали, что Мессия придет и избавит от ихних врагов, которые окружают их. Господь буквально и также духовно придет, чтобы спасать свой народ. Это та самая группа людей, которые Евангелие от Матфея 24:15 Господь говорит, это те, которые они увидят мерзость запущения. И что следующий стих говорится? Когда вы это увидите, убегайте, написано. Кому это написано? Это написано израильскому народу, который не принимает Антихриста. Они поймут, что это он поставит в святое святых и будет требовать, чтобы ему поклонялись. И они тогда узрят и увидят, что Иисус Христос истинно действительно достоин ихнего поклонения. Им написано, не ожидайте, не возвращайтесь домой, не берите своих вещей, бегите, убегайте, спасайте свою жизнь. Интересно, прочитайте книгу Откровения, кажется, 7 глава, я найду этот текст, там написано также, что они, когда будут убегать от Антихриста, Он за ними пошлет моря или воды, армии, может быть, мы точно не знаем, и земля откроется, и похищ... они все там пропадут, а народ, он будет спасаться, там написано, в пещерах или в горах каких-то. Это Господь им говорит, когда вы увидите это, эту мерзость. Это будет та группа людей, которые будут слушать проповедь Евангелия. Помните, Господь говорит, Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих, и сие Евангелие будет проповедоваться по всему миру. Кем? Господь изберет 144 тысяч еврейских проповедников, которые будут по всему миру проповедовать Евангелие. Многие уверуют от их проповеди. Будет дальше написано два свидетеля, которые будут проповедовать. Многие уверуют через них. Многие евреи, многие язычники уверуют, они будут свидетельствовать. Евангелие будет проповедовано до конца мира. Ясный выбор будет для живущих на земле. Антихрист, конечно, будет преследовать всех тех, которые не будут поклоняться ему. Дальше Захария, 13 глава, открывается источник. Что такое источник? Это там, откуда спасение льется. Источник воды живой. Иисус сказал, что это я. Правда. Тогда 31 глава пророка Иеремия, Господь говорит, я заключу с вами новый завет. Прочитайте дома пророка Иезекииля, 36 глава, начиная с 25 стиха, даже с 16 стиха, там Господь говорит, я сделаю вас моим народом. Помните, апостол Павел говорит, что Господь говорит, тут в 9 главе, я вас рассею, вы будете называться нелюбимым народом, в тот день я вас посажу, в тот день я назову вас моим народом, и вы назовете меня своим Богом. Пророк Исаия 59 глава, апостол Павел цитирует, есть в тот день вот эта масса людей, вот эта третья часть населения Израиля, я верю, это буквально описывает вот это вот выражение, весь Израиль, живущий в тот день, которые не поклонялись Антихристу, потому что те, которые поклонялись ему, Господь их накажет, уничтожит. В тот день остаток народа весь спасется. Господь с ними заключит новый завет, очистит их от нечестия и простит их, им их грехи. И тогда наступит тот день, который Израиль ожидал так много и много тысяч лет. Наше время кончилось. Слава Господу за Его Слово, неизменное за вечность Господа нашего Иисуса Христа. Давайте встанем, помолимся сейчас. Отец наш Небесный, мы видим еще раз слово Твоего, что только Ты имеешь силу, власть, авторитет. Это Ты делаешь. Ты единый, который можешь спасать, написано. И за наше спасение, за милость, благодать, любовь Твою, которую Ты на каждого из нас, который здесь сегодня собрался, Ты излил. И даровал нам привилегию знать Тебя и иметь общение с Тобою. И то, что Ты делаешь своим народом, то, что мы это видим, это только вдохновляет нас, ибо мы верим, что это Ты также грядешь и за нами также, что мы вечно будем жить с Тобою и прославлять Твое святое имя за все, что Ты сделал ради нас. Основной день служения наше мы предаем в руки Твои, просим, чтобы Ты прославился через наше богопоклонение в это утро, ибо мы все это просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала: Аминь.